Всем привет! Вы слушаете 82-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Большое спасибо всем, кто звонит нам на наш волшебный телефон 514-09-49 и оставляет там свои вопросы. Пожалуйста, диктуйте вопросы по два раза и оставляйте ваш телефон по два раза. И, может быть, еще сообщайте нам, в каком городе вы живете и в какой стране. Я думаю, это интересно остальным слушателям. Сегодня у нас много вопросов из разных городов и даже из разных стран. Но начать я хочу с интересных новостей про великого астрофизика Стивена Хокинга, которого вы, наверное, знаете как автора книг о приключениях мальчика Джорджа в космосе, издательство «Розовый жираф». Но, кроме этого, и, наверное, в первую очередь, он известен, конечно, как великий ученый. Во-первых, участники проекта «Розовый жираф», дети, живущие в разных городах и, опять же, странах, по нашей просьбе провели интервью со Стивеном Хокингом. Вы можете прочитать его в космоблоге, там есть запись от 4 декабря, где Стивен Хокинг отвечает на вопросы русскоязычных детей, он рассказывает о своих любимых игрушках и нелюбимых школьных предметах, и о том, что находится за границей Вселенной, и откуда возникла материя во время Большого взрыва. В общем, почитайте вот это очень интересное и необычное интервью, которое провели дети со Стивеном Хокингом. А мы хотим поздравить его с получением премии. На прошлой неделе он получил премию фонда Юрия Мильнера. Это человек, который создал Mail.ru, очень популярный почтовый российский сервис. Надо сказать, что он сам был физиком в молодости. И вот, став очень крупным бизнесменом, создав очень популярный почтовый ящик, которым пользуются миллионы людей, он заработал очень много денег и создал премию, которую он присуждает за самые важные научные открытия. И в этом году премия вручается впервые. И вот ее получил Стивен Хокинг. А еще ее получили открыватели бозона Хиггса, которые в июне этого уходящего уже года сообщили о том, что они смогли в очень сложном и дорогом эксперименте получить бозоны Хиггса. Ну, а мы вместе с вами создадим бозоны Хиггса на елке в Политехническом музее. Следите, пожалуйста, за обновлениями на нашем сайте. Мы точно скажем дату и время этой елки. И приглашаем туда всех, кто сможет доехать до Политехнического музея. Ну, вот эта лекция-елка, посвященная бозону Хиггса, рекомендуется детям старше 10 лет, может быть, лучше даже с 12.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Мне 8 лет. Я хочу задать вопрос. Почему, когда вытираешь уши ушной палочкой, кажется, что тебя тыкают в рот? Спасибо. До свидания.
Очень интересный вопрос, и я позвонил Максиму, и мы обсудили с ним эту тему, но, к сожалению, запись получилась не очень хорошая, поэтому я лучше вам перескажу, о чем мы с ним говорили. Ну, Максим сказал, что ему не нравится это ощущение, и непонятно, главное, почему, когда уши чистят палочкой, ощущение, будто бы палочка находится в глотке. Все дело в нервных окончаниях, которые позволяют нам чувствовать и ощущать. Они есть в коже, они есть на языке и позволяют чувствовать вкус. И разбросаны повсюду по телу, они позволяют нам чувствовать холод, тепло, боль, щекотку. Мы сегодня будем весь выпуск говорить о нервных окончаниях. Для начала проведите вот такой эксперимент. Поставьте себе кому-нибудь, может быть, лучше родителям, один или два пальца или три пальца на спину в разных местах. И спрашивайте, сколько пальцев? Два или три или один? И вы заметите, что когда вы дойдете до поясницы, ваш подопытный перестанет отличать один палец, два или три, потому что там очень мало нервных окончаний на коже. И их так мало, что... Ну, это как если бы в фотоаппарате было бы очень мало пикселей, и он бы не мог бы даже букву сфотографировать. Всюду получалось бы просто одно или два или три темных пятна, и нельзя было бы отличить букву А от буквы Б. Вот так же и очень мало нервных окончаний в пояснице. И точно так же мало нервных окончаний в очень необычном месте, о котором мы сейчас должны поговорить. Это канал, такой тайный коридор, который соединяет глотку и ухо внутри. Этот канал называется Евстахиева труба. И когда у вас насморк, эта труба может забиться соплями, потому что они стекают из носа в носоглотку и попадают в этот канал, и у вас начинают закладывать уши. И вот в этом канале мало нервных окончаний. И вот эта часть, которая находится между глоткой и ухом, в общем, не понимает, что происходит. Не то высунули палочку в ухо, не то высунули ее куда-то в рот, в глотку. И отсюда возникает вот это неприятное ощущение. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. И вы должны угадать, какой факт полная, полнейшая чушь, а отгадку я скажу только в конце передачи. Итак, слушайте внимательно. Факт первый. Чтобы во время погружения не закладывало уши, некоторые дайверы, некоторые водолазы капают себе в нос специальные капли. Итак, чтобы не закладывало уши, капают капли в нос. Верно или чушь? Факт второй. Мурашки делают кожу толще, и поэтому мы меньше мерзнем. Верно или чушь? Факт третий. У кошек в глазах есть особое зеркальце, которое отражает свет, и поэтому нам кажется, что их глаза светятся в темноте. Правда или чушь? Факт четвертый. Фруктам не больно, когда мы их кусаем, потому что они не могут убежать. Итак, им не больно, потому что они не могут убежать. Верно или чушь? Ну вот подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья, мне 8 лет. Я хотел спросить, почему, когда на коже нет ничего, никаких прыщей, почему кожа чешется иногда? До свидания.
Отличный вопрос. Вот нервные окончания, которые позволяют ощущать разные ощущения, иногда срабатывают по ошибке. И нам кажется, что там что-то произошло, когда на самом деле ничего не произошло. Сейчас мы обсудим это с Ильей, и вы все поймете.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Илью?
Здравствуйте. Здравствуйте. Одну секунду. Илюша, звонок, которого ты очень долго ждал. Да.
Алло.
Привет, Илья, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спрашивал, почему иногда кожа чешется без всякой причины?
Да, я спрашивал.
Это очень хороший вопрос. Спасибо тебе за него. А вообще, ты знаешь, почему кожа чешется?
Ну, потому что, прыщики появляются, комар вот кусает.
Точно. Значит, если там что-то с кожей произошло, что-то, от чего может возникнуть инфекция. Потому что и от прыщей, и от укусов насекомых в кожу могут попасть микробы. Если кожа уже не целая, в ней есть какая-то дырочка, в кожу могут попасть микробы. И вообще чесаться очень выгодно. Потому что если ты почешешься, то в этом месте начинает активнее течь кровь. Ты просто вот пальцами разминаешь кожу, и кровеносные сосуды, которые там есть, расширяются. И туда проходит больше крови, а в каждой капле нашей крови есть целая армия. Есть солдаты, которые готовы бороться с микробами. Таким образом, вообще чесаться очень полезно. Но как твои руки узнают, что надо чесаться? Кто им приказывает чесать? Ты знаешь, кто приказывает рукам двигаться, скрести по коже?
Нет.
Подумай как следует, ты точно знаешь. Мозг. Мозг отдает все приказы в теле, правда?
Да.
Ты слышал, что у тебя в голове есть мозг?
Да, есть.
Слушай, а ты можешь там попросить немножко потише?
Да, все.
Да, спасибо. Так вот, скрести пальцами приказывает мозг, так?
Угу.
Хорошо, а откуда мозг знает, что надо почесать именно эту руку, а не, например, другую ногу? Откуда мозг узнает, что в этом месте возник комар? Как он про это знает? У мозга же нет глаз.
Ну, ему, наверное, кто-то рассказывает.
Вот, точно. Кто рассказывает?
Я не знаю.
Рассказываю. В коже есть нервные окончания. Это такие устройства, которые чувствуют... Холодное, теплое, острое, тупое. Они чувствуют, что ты трогаешь. Ты потрогал телефон, сейчас ты держишь рукой телефон, и они тебе сообщают, какой он формы. Понимаешь?
Угу.
И они чувствуют, когда садится какой-нибудь, например, комарик. И они срабатывают как сигнализация. Вот ты видел, у машин бывает сигнализация или в квартирах бывает сигнализация?
Да, бывает.
И если кто-нибудь тронет дверь, то она сработает. Бывает, знаешь, бывает машина как кричит во дворе долго-долго.
Да.
И спать не дает никому, да?
Угу.
Так вот, эти нервные окончания срабатывают, мозг узнает, что кто-то сел на кожу, и тут же дает приказ рукам начать чесать в этом месте, чтобы целая армия защитников через расширившиеся кровеносные сосуды прошла в это место. Так?
Угу.
Так вот, иногда сигнализация срабатывает напрасно. Иногда твоим нервным окончанием только кажется, что что-то оказалось на коже. Только кажется, что там какое-то повреждение. Они случайно срабатывают, и мозг немедленно приказывает тебе чесаться там, где ничего не происходит. Представляешь?
Да.
У меня тоже так часто бывает. А у тебя бывает?
Да, бывает.
И ты поэтому решил нам задать этот вопрос?
Да, поэтому.
Здорово. Ну, теперь ты знаешь, что это просто ложное срабатывание сигнализации.
Да, ложная тревога.
Ну да. Ну хорошо, звони нам еще.
Спасибо за ответ. До свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Матвей. Я учусь в 4-м классе, и мне 6 лет. Я хочу задать вопрос. Почему, когда мне холодно, у меня на коже вырастают мурашки? Спасибо.
И этот вопрос имеет прямое отношение к нервным окончаниям. Они чувствуют холод, посылают сигнал о холоде в мозг, и мозг быстро принимает решение, как утеплиться, как сделать так, чтобы было теплее. Причем тут мурашки? Сейчас обсудим.
Да.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, а можно попросить Матвея?
Да. Матвей?
Да.
Привет, Матвей, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Как твои дела?
Хорошо.
Окей. Ты спросил, почему при холоде на коже возникают мурашки?
Да.
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что на самом деле твоя кожа покрыта большим количеством очень маленьких волос. Ты никогда не пробовал их разглядеть, может быть, в лупу?
Ну, нам учитель рассказывал про кожу, но мы через лупу смотрели.
Ты видел, что у тебя на коже есть очень маленькие волоски?
Ну да.
Когда-то их было гораздо больше, и они росли очень густо. И у наших предков была густая шерсть, она их грела. Ты знаешь, как греет шерсть? Почему шерсть теплая?
Ну, потому что, вот, я думаю, вот холод, вот в верхних слоях вот этих вот волос застревает, а внутри сохраняется тепло.
Точно. И я даже еще точнее скажу. Между волосами застревает воздух. И когда шерсть густая, этот воздух не может двигаться. И он нагревается. И получается, что вокруг тела есть толстый слой теплого воздуха. И он никуда не девается, потому что он там как бы застрял в густой шерсти. Так вот, если делалось холоднее, то шерсть можно поставить дыбом. Потому что у каждого волоска... Каждому волоску подходит специальная тоненькая-тоненькая мышца, которая может его поднять. Он может лежать параллельно коже, а может его можно поднять вверх, как, знаешь, как какой-нибудь столб могут поднять люди, если к концу столба привяжут веревку, упрут столб в землю и потянут за веревку. И столб будет вздыматься выше, выше и выше. Как какая-нибудь мачта у корабля. Представляешь себе?
Да, представляю.
Вот так же маленькая мышца может поднять волос вверх. И тогда слой шерсти станет более толстым. Одно дело шерсть приглаженная, а другое дело она распушенная. Вот когда животные пугаются, например, они тоже, шерсть у кошки встает дыбом, чтобы казаться больше. Ты видел когда-нибудь, как шерсть у кошки встает дыбом?
Да, видел.
Чтобы напугать врагов, и чтобы они решили, что кошка больше, и отстали от нее. Вот так же, когда холодно, шерсть можно распушить. Тогда слой воздуха будет более толстым. И будет теплее. Ну, одно дело на тебе тоненькая маечка, а другое дело на тебе толстая шуба. Есть разница?
Да.
И вот тут то же самое. Если шерсть станет дыбом, то будет теплее. Слой воздуха будет толще. И вот с тех времен у нас остался такая удивительная автоматическая программа, которая, когда холодно, пытается вздыбить наши уже очень редкие, маленькие, тонкие волоски. Они вздыбливаются, и в их основании появляется такой вот небольшой холмик кожи. Вздыбленная немножко кожа, потому что там внутри сократилась мышца.
Понятно.
И получаются вот эти мурашки. Я, кстати, знаешь, раскопал очень интересный факт, и хочу тебе предложить обязательно про него почитать. В зооблоге есть запись 13 ноября. Я выяснил, зачем нужны волосы слону. Ведь у слона очень редкие волосы. и греться ими нельзя. Оказалось, что через эти волосы слон остывает. Вот знаешь, как у батареи много выпуклостей? Вот у тебя в комнате есть батарея теплая, у нее много выпуклостей.
Да.
Чтобы лучше нагревать комнату. А у слона вместо вот этих выпуклостей, во-первых, ну, конечно, есть уши плоские, через которые он остывает очень хорошо. И эти волоски, оказывается, еще на целую треть улучшают его остывание. Для больших животных есть очень большой риск, наоборот, перегреться, а не замерзнуть. В общем, почитай эту запись обязательно, ладно?
Понятно.
Хорошо, звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Полина Карамышева. Мне 11 лет. И у меня такой вопрос. Например, один человек любит вкус рыбы, а другой нет. Один любит ее есть, а другой нет. Почему так? И от чего это зависит? Спасибо.
Нервные окончания, которые позволяют узнать, какого вкуса еда, есть и во рту. Причем они подсоединены к особым клеткам. Эти клетки называются рецепторы. И вот они есть в выстилке языка, и они позволяют отличить вкус разных видов еды. Причем у некоторых людей эти рецепторы могут сильно отличаться, и поэтому могут развиваться сильные индивидуальные предпочтения. Кроме того, еще все зависит от того, что человек ел в детстве, к чему он привык. Сейчас мы это обсудим с Полиной, которая, кажется, живет в Риге.
Алло?
Алло, это Полина?
Да.
Привет, это Карманный ученый.
Да.
Ты нас спрашивала, почему один человек любит вкус рыбы, а другой нет.
Ага.
И какой-то еще вкус ты спрашивала, я не смог различить на слух.
Не, я спрашивала только про рыбу.
Только про рыбу?
Угу.
Это отличный вопрос. Есть две причины. Одна такая более простая. Как правило, люди любят то, к чему их приучили с детства.
Угу.
Если человек с детства не был к чему-то приучен, то он это и не любит. Но есть другая причина. Для этого надо поговорить о том, как появляется чувство вкуса. И ты думаешь, что оно появляется у тебя на языке. Но на самом деле оно появляется у тебя в мозге. Именно мозг принимает решение, что на языке оказалось что-то сладкое или что-то соленое.
Угу.
Есть специальные нервные окончания в языке, которые подходят к клеткам, которыми выстлан язык. У языка есть выстилка. И эти нервные окончания читают информацию с этих клеток и передают ее в мозг. И у этих клеток бывают разная поверхность, и они своей этой поверхностью чувствуют, какая еда попала на язык, сладкая, горькая, кислая или соленая. И они сообщают об этом рту. Пока что понятно?
Угу.
И сообщают об этом мозгу. Но у разных людей, врожденно от их родителей, могла передаться чуть-чуть разная поверхность языка. И из-за этого есть некоторые люди, которые какие-то виды еды ненавидят или не могут отличить, например, между собой. Есть люди, которые путают запах абрикосов и запах роз, потому что у них в носу немножко разная выстилка, которая по-разному срабатывает. Есть люди, которые ненавидят брокколи. Знаешь, есть такая зеленая цветная капуста, брокколи?
Ну да.
Некоторым людям она кажется чудовищно горькой, и они не могут взять ее в рот. И это потому, что у них от рождения немножко по-другому устроена выстилка языка. Представляешь?
Угу.
Так вот, может быть, еще эта причина. Человек от рождения может ненавидеть какую-то еду, потому что у него так устроен язык. Представляешь?
Угу.
А у тебя есть еда, которую ты ненавидишь?
Да.
Какая?
Рыба.
Ясно. И даже суши?
Нет, суши я ем, но только с авокадо и огурцом. Еще я и креветки не ем, и икру не ем, и вообще, что связано с морем.
Очень интересно. Может быть, у тебя есть такая врожденная особенность? Так запросто может быть.
Mm-hmm. А еще я раньше вообще мясо не ела никакого.
Ну вот это уже вряд ли связано с врожденной особенностью. Скорее всего, ты просто не привыкла к нему.
Ну, я в детстве ела, а потом перестала.
Да? А теперь полюбила?
Ну да, я ем некоторое мясо.
А какая у тебя любимая еда?
Не знаю. Наверное, был шоколад, но сейчас... Ну, какие-то морковку, наверное.
Морковка?
Бананы, яблоки.
Ясно, это очень интересно. Такое ощущение, что ты не хищник, а такой более травоядный человек.
Да.
Это может быть врожденное, это могло передаться от предков.
Ясно.
Но на свете есть очень много вкусных разных овощей и фруктов. Ты можешь найти для себя какие-то полезные и их есть.
Я вот недавно манго попробовала.
И как тебе?
Ну так, да, такой специфичный вкус. Вот, а еще есть такие оранжевые ягоды маленькие. На фе, я не помню, как они...
Они называются физалис.
Физалис, да.
У них еще такой красивый, как будто бумажные лоскуты над ними. пристроены?
Я их очень часто ела, но я не могла понять, какой вкус они мне напоминают.
Угу.
Так и не могла понять. А мама попробовала, сказала, крыжовник, что ли, алыча.
Или боярышник, может быть?
Ну да, да.
А где ты ела манго?
А манго мы купили в магазине. Я с бабушкой ходила, там она сказала, я говорю, давай манго купим. Она говорит, ну они твердые, невкусные. Я говорю, они мягкие.
Угу.
Она сказала, тогда только мягкие надо брать.
Очень здорово. Когда-нибудь ты будешь путешествовать и, может быть, попробуешь еще самые невероятные, необычные фрукты. Вы знаешь, какой самый невероятный фрукт я ел?
Какой?
Называется дуриан. Я его ел на Филиппинах, когда там путешествовал. Это фрукт, у которого чудовищный запах. Он пахнет, как будто гниет куча лука.
Mm-hmm.
Большая груда гниющего лука. И невероятно приятный вкус.
Странно, я бы не смогла такое в рот взять.
Я тоже не мог, но когда я его взял в рот, он похож по ощущению на такой чудесный заварной крем сладкий со вкусом миндаля.
Mm-hmm.
Представляешь? Слушай, а куда я тебе звоню? Ты в каком городе живешь?
Я живу в Латвии.
В Латвии. А в каком городе?
В Риге.
В Риге? Очень красивый город. У вас какая погода сейчас?
У нас сейчас темно и снег.
Тоже снег. И у нас снег. Всюду снег. Хорошо, звони нам еще.
Ну, обязательно. Спасибо.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Больно ли фруктам, когда их кусают? Спасибо.
Нет, фруктам не больно. Вообще растениям не больно. Ученые точно установили, что болевые окончания, болевые рецепторы, есть только у тех существ, которые могут быстро отдернуть щупальца или лапу, или даже убежать. Вот им имеет смысл обладать такими рецепторами, потому что в ответ на какую-то неприятность они могут быстро исправить положение, если их кто-то хочет съесть, например. Но если у существ нет подвижности, если они не могут быстро двигаться, то у них и нет болевых рецепторов, им нет никакого смысла обладать такими рецепторами. Нет смысла напрасно страдать. Кроме того, фрукты — это, к тому же, еще не часть организма, а какая-то отвалившаяся часть организма. Как мы можем состричь волосы или состричь ногти, так и фрукты опадают с дерева, и уж у них-то точно нет никакой чувствительности. Вот у дерева или у кустика или у травки есть некоторые виды чувствительности, правда, не болевая чувствительность. Мы про это поговорим чуть позже в конце передачи.
Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Мне 29 лет, и я хочу задать вопрос в рубрику «Карманные дети». У вас, по-моему, в 6-м выпуске был разговор о запахах. Почему те или иные запахи приятны или неприятны людям? Как быть с химическими запахами? Например, запах горящей покрышки не всегда приятен человеку. Или, например, открывая новую кассету или диск, испытываешь, наоборот, приятный пластиковый запах. Почему так происходит? Спасибо за ответ.
Отличный вопрос. Я, к сожалению, не дозвонился Андрею, чтобы на него ответить. Зато я дозвонился замечательному парфюмеру по имени Роман Кайзер, который живет и работает в Швейцарии. Я на сайте выложу ссылку на очень интересную заметку про Романа Кайзера. Это такой человек, который путешествует по всему миру и ищет самые интересные, новые, очень приятные, какие-то чудесные запахи, которые впоследствии может использовать индустрия, производители, например, духов или приятных запахов для новых товаров. Вот он все знает про запахи в природе, и я задал ему этот вопрос. Вопрос очень правильный, потому что действительно ученые считают, что у нас есть сильные эмоции по поводу запахов, потому что мы отличаем разные запахи, которые есть в природе. Вот приятные запахи фруктов или цветов обещают нам еду. Неприятные запахи обещают нам какие-то болезни или неприятности, или какие-то опасности. Но вот Андрей спрашивает, а как быть с искусственными запахами, которые никогда не встречались в природе? Почему они вызывают у нас сильные чувства? И Кайзер очень интересно объяснил мне, что таких запахов практически не бывает. Например, запах горящей покрышки, на самом деле это сложный запах, и он состоит из нескольких компонентов, нескольких других запахов, которые встречаются в природе. Это смесь запаха, который происходит, например, от горелого мяса, также от горелого рога или горелых ногтей. или еще от расплавленного асфальта, который тоже встречается в природе. Вот смесь этих запахов вызывает у нас какое-то ощущение, ну, вообще пожар опасен, от пожара надо бежать. И у нас, видимо, есть такое природное чувство, что это неприятный запах, когда наши рецепторы в носе ловят эти молекулы. Мозг сигнализирует нам о том, что это какая-то неприятность. И также и с приятными запахами. Например, действительно бывает приятный запах нового пластика, который производители компьютеров или производители автомобилей специально создают и специально делают такие духи, которыми пахнет новый, например, компьютер, новый ноутбук или новый мобильный телефон. Они делают это, чтобы их покупатели покупали чаще новую электронику. Они так пытаются как бы обмануть наш мозг и заставить его всякий раз думать, что мы имеем дело с чем-то особенно приятным. Кайзер сказала, что вот эти запахи, которыми пользуются производители электроники, тоже на самом деле встречаются в природе. Например, это может быть запах очень качественной кожи, например, очень хорошего какого-то кожаного изделия. Или какие-то запахи, которые есть у отдельных растений. Они их смешивают и получают вот этот запах нового пластика, который заставляет нас все время покупать что-нибудь новое, например, на Новый год. А теперь под конец нашей передачи несколько кошачьих вопросов. Кошки не перестают нас интересовать, изумлять, и нам очень хочется их изучать. Я часто получаю вопросы про кошек. И их нервные окончания, их замечательные нервные окончания – это важная часть общей картины, поэтому, конечно, мы сейчас их обсудим.
Здравствуйте, меня зовут София, мне 14 лет. Почему кошки боятся воды? До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Егор, мне 8 лет. Я хочу спросить, почему кошки не умеют плавать? Собаки же умеют. Здравствуйте, меня зовут Егор Лабриенко. У меня вопрос, почему у кота глаза светятся из-за рыбы? До свидания.
Алло.
Алло, это Егор?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты задавал вопрос, и он мне очень понравился. Почему у кота светятся глаза, и не связано ли это с тем, что он ест рыбу?
Да.
Ты только можешь объяснить для наших слушателей, почему ты решил, что между рыбой и светящимися глазами есть связь?
Может быть, светятся глаза или что-то еще. Говорят, что когда съешь рыбы, будут светиться глаза.
Я про такое никогда не слышал. Действительно, в рыбе много фосфора. А если взять чистый фосфор, из него можно сделать краску, и будет светиться все, что ты намажешь этой краской. Ну вот, например, бывают такие звездочки, которые наклеивают на потолок.
Да.
И они потом светятся.
И покупали.
Вы такие покупали?
Да.
Вот они светятся, потому что в них фосфорная краска. Это явление называется фосфоресценция. Фосфорисцирующая краска. И, например, когда снимали кино про собаку Баскервилли, такая была ужасная собака, брали обычную собаку, дога, и намазывали ей морду краской, и получалось такое ужасное привидение в темноте.
Mm-hmm.
Я на сайте покажу, как это выглядело. Но нет никакой связи между этим и светящимися глазами у кошек. Кроме того, очень многие кошки никогда не едят рыбу, и в природе не всем кошкам достается рыба. Некоторые живут далеко от озер и прудов.
Mm-hmm.
Или, например, львы и тигры тоже особенно не сталкиваются с рыбой. А глаза у них у всех светятся. И это связано с тем, что у них в глазах внутри есть так называемое зеркальце. Специальное устройство, которого у нас нету. Которое усиливает свет. Кошки, как ты знаешь, хорошо видят в темноте.
Да.
Они ночные хищники. Так вот, ну в полной темноте они ничего бы не увидели. Если вообще нет света, увидеть нельзя ничего. Потому что нужен хоть какой-то свет минимальный для того, чтобы что-нибудь увидеть. Но вот если тусклый, слабый свет звезд или луны освещает то, что им нужно поймать, допустим, к ним в глаза попало немножко света, который отразился от их жертвы, которую они должны поймать и съесть. Дальше это зеркальце многократно усиливает этот свет. От этого зеркальца начинают отражаться лучи в сторону боковой поверхности глаза, потом отражаться обратно, попадают в итоге на сетчатку, и изображение делается более светлым благодаря этому зеркальцу. Одним словом, зеркальце – это прибор ночного видения. И глаза кошек – это прибор ночного видения. И они не светятся в темноте, они не излучают свой свет. Они не как лампочки и не как фосфорные звездочки на потолке. Нет. Просто они любой, даже маленький свет отражают. И ты видишь это отражение, понимаешь?
Да.
А у тебя есть кошка?
Да.
И у нее светятся глаза?
Угу.
Как зовут?
Ника.
Ника?
Милка.
А, Милка. Милка, я понял. Кошки не любят воду. И ты про это спрашивал, ты про это говорил.
Да.
Дело в том, что у кошек невероятно чувствительное осязание. Ты знаешь, что такое осязание?
Угу.
Это когда ты что-нибудь ощупываешь пальцами. Или кожей. Так вот, когда кошки крадутся к своей жертве, они своими волосками, своей кожей чувствуют любую малейшую неровность земли. И когда они подкрадываются, они чувствуют вот малейшую неровность. У них очень хорошее осязание. Но из-за этого они очень не любят прикосновение воды, потому что это как если бы, например, у тебя было очень хорошее зрение, а тебе в глаза запустили бы прожектором яркий свет. Или у тебя был бы очень тонкий слух, а тебе в уши ударил бы симфонический оркестр. Вот так, очень громко. Представляешь?
Да.
Это было бы неприятно, правда?
Угу.
И точно так же, если у тебя очень чувствительное осязание, ты не хочешь, чтобы тебе в кожу сразу ударял поток ощущений, которые есть от воды. Поэтому они не любят воду. Понимаешь?
Угу.
Ну хорошо, передавай привет своей кошке Милке.
Угу.
Звони нам еще.
Угу.
Пока. А теперь подошло время для отгадки в нашей рубрике «Полная чушь». В начале передачи я назвал 4 факта, один из которых был полной чушью, и сейчас вы узнаете, какой. В начале передачи я сказал, что для того, чтобы не закладывало уши, некоторые дайверы-водолазы капают себе особые капли в нос, и это была правда. Вот у меня довольно часто бывает насморк, и я люблю нырять с аквалангом, и я капаю себе особые капли, чтобы прошел насморк, чтобы прошел отек. И в частности, чтобы не было отека вот в этой трубочке, о которой мы говорили в начале передачи, которая называется Евстахиева труба. Это тайный канал, который соединяет глотку и ухо. Это очень важно, потому что, когда закладывают уши, это значит, что во рту и внутри уха не одинаковое давление. Ну, когда мы ныряем, на глубине большое давление, и во рту мы создаем тоже большое давление, из акваланга к нам поступает воздух под большим давлением. И важно, чтобы по трубочке, по Евстахиевой трубе, воздух под большим давлением попадал внутрь уха, иначе уши заложат. Ну, вы можете с этим сталкиваться, когда вы летаете на самолетах. Если вам заложило уши, вы можете попробовать сделать такую вещь. Во-первых, можете глотать, и при глотании или при вот сосании конфетки, когда появляется много сладкой слюны, вы ее глотаете, эта трубочка может снова открыться, и давление выровняется, и ваши уши отложат. Но если этого не происходит, вы можете вот так вот зажать нос и попробовать выдохнуть через зажатый нос. Вот так. Попробуйте это сделать, вы сейчас почувствуете, что у вас в ушах щелкнуло, и это способ, при помощи которого вы можете отложить заложенные уши. Потом я сказал, что мурашки делают кожу толще, и поэтому мы меньше мерзнем, и это была полная чушь. На самом деле, мурашки – это попытка вздыбить шерсть. Каждая мурашка, на самом деле, это вздыбленный волос. Если мы с лупы ее рассмотрим, мы увидим, что из нее торчит волос. Просто волос слишком мало, и теплее нам от этого не делается. Но это инстинкт, врожденное такое вот поведение, которое заложено в мозг еще с тех времен, когда шерсть была густая. Одним словом, мурашки не помогают нам утеплиться. И это лишь память о старых временах, когда наши предки могли утеплиться, вздыбив шерсть. Потом я сказал, что у кошек в глазах есть зеркальце, и это была правда, и вы, наверное, уже поняли, как это работает. И потом я сказал, что фруктам не больно, потому что они не могут убежать. И это была правда. Болевых окончаний нету у тех, кто не может двигаться, потому что эти болевые окончания никак бы им не помогли, например, отдернуть щупальца или убежать. У растений есть некоторые виды чувствительности. Растения чувствуют свет и могут повернуться в сторону света, но очень медленно. И чувствуют воду и могут вытянуть корни в сторону воды, но тоже очень медленно. Я на сайте положу видео, и будет видно, как они это делают. Но если вы испытаете боль, то нет никакого смысла медленно, очень медленно, за несколько суток на 3 сантиметра отодвинуть свою ветку, потому что за это время эту ветку уже, конечно, откусят. На этом 82-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, читайте книги издательства «Розовый жираф», читайте наши блоги, там много нового и много интересного. Звоните на наш телефон 514-09-49, оставляйте свои вопросы, диктуйте по 2 раза ваш телефон, говорите, как вас зовут, из какого вы города, сколько вам лет. 2 раза диктуйте ваш вопрос. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».